Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. Двое белогвардейских офицеров, которые пробираются в свой полк, спасаются в монастыре от преследования красноармейского отряда. Но срок приходит, но им надо пробираться дальше в свой полк. Старец монастыря просит взять с собой их Олю маленькую.
Князь, молча, неотрывно глядя Взвоеву в глаза, подал ему руку. Потом притянул его к себе и крепко обнял. Затем отодвинул его и отвернулся лицом к деревне. И вдруг напрягся весь, вглядываясь, и произнес тихо: «Груня?» И все, кто был на стене, обратили взоры туда. Какая-то фигура в кожаном рвалась к поляне, а ее держали еще несколько человек. Суетилось около. В бинокль с трудом можно было разобрать, что у фигуры женское лицо с короткой стрижкой, а остальное — кожа и галифе.
«По-моему, она видит монастырь».
«Ага, точно. И доказывает своим, что перед ними не трясина, а монастырь. А те думают, свихнулась Аграфена. Чудеса. Аграфена и вдруг видит».
«Безобразов, дай-ка винтовку, а?»
«Нет, нет, Иван Григорьевич, не надо», — отозвался Дронов. «Пули отсюда не летят, я уже пробовал».
«Точно, точно, не летят».
Послышался сзади голос. Все обернулись и увидели старца. Келейник, не менее старый на вид, поддерживал его слева. Впервые увидал его Дронов, и ему показалось, что ничего приметного, ничего выдающегося нет в его лице. Видел он и старых таких, и белобородатых таких, и ласковоглазых таких. Все поспешили под благословение. Дронов подошел вслед за Олей Большой. За ним были Безобразов и Загряжской. Вблизи старец также не произвел на Дронова такого впечатления, которого он ждал. Загряжскому же старец сказал:
«Тебе просьбу, воин».
«Слушаю вас, батюшка».
«Девочку, вот эту,
возьми с собой.
Что вы, батюшка? Я с вами, я здесь останусь. Не хочу я туда. Умру пусть, но здесь. Что
да,
вы?
Да ты погоди. Думаешь, я тебя на легкоту какую отпускаю? Нет. Тебе там тяжко будет. И хорошо будет.
Он придвинул ее голову к своим губам и что-то зашептал ей. Оля маленькая, потупившись, слушала, потом кивнула покорно, вытирая слезу. Старец вторично накрыл ее голову и петрохилью, затем выпрямился и сказал, сколько мог громко.
«Будем смотреть, братья, владыка Алексий за мученическим венцом пошел. Слово Божие безбожникам нести».
Сначала все замерли, недоуменно уставились на старца, а затем поворотили взгляды туда, куда глядел старец. Владыка Алексий в черном клобуке с крестом, с панагией на груди, в развивающейся мантии выходил из ворот.
«Ой, Господи, ведь убьют они его! Батюшка, ведь из тюрьмы ж вы его!»
«Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!»
Ничего не сказал старец. Молча продолжал глядеть. Полчаса назад явился к нему владыка в полном облачении. Явился и упал в ноги. И как ни просил Спиридон, как ни поднимал его, не поднялся. И одно и то же говорил: «Благослови идти туда проповедь делать, призыв в покаянию сказать. Неспокойно мне здесь стало, отче, чую, не затвора от меня Бог хочет».
«Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глаз осьмы».
«Чуешь, — говорит Спиридон, — да, отче, — отвечает, — прости за все и благослови. Да как же мне, иеромонаху худому, епископа благословлять? — возмутился Спиридон. — Знаю, что говорю, благослови. Когда ж идти-то надумал? — спрашивает старец. — Сразу, как благословишь». — Ну, благословляю, — говорит Спиридон, — тебя на пути избранный во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аллилуйя, аллилуйя. Лицо твоему...
Поднялся архиепископ, поклонился и пошел. До конца поляны, то бишь глубь трясины, оставалось архиепископу несколько шагов. Выходил он прямо на бесновавшуюся, вырывавшуюся из рук соратников, Жилжену Аграфену.
Все
Все до единого обитателя монастыря, включая ответственного синодала Анатолия Федоровича и метущуюся вдову, были на стене. Видимо, он возник для них прямо из воздуха. Не было, и вдруг стоит архиепископ в полном облачении, а сзади него глубь трясина. И комиссар Груня, и все вокруг нее застыли от неожиданности. Кто был неподалеку, тоже сначала застывал, затем начинал оторопело подходить. Вокруг владыки собиралась и росла толпа. А графена и ее окружение, оказавшиеся впереди всех перед владыкой, продолжали стоять неподвижно, не делая ни шагу вперед. Полукруг метров пяти диаметром так и оставался между владыкой и растущей толпой. Владыка поднял руки и, по-видимому, начал говорить. В бинокль хорошо были видны испуганные, недоумевающие лица красноармейцев. Они крутили головами, переводя взгляды то на владыку, то на невидимый монастырь. Наконец, Жилжена Аграфена с маузером в руке стала приближаться к архиепископу. Подошла, взяла за бороду. Справа от владыки в толпе всколыхнулось, зашумело что-то. Груня отпустила владыкину бороду, резко туда обернулась и выстрелила из маузера в землю, что-то грозное при этом выкрикнув. Справа стихло. Груня обвела глазами всех и сказала, по-видимому, что-то еще более грозное. Но тут от толпы отделилась фигурка красноармейца и двинулась в сторону Груни. Судя по жестам и гримасе на лице, видимым только в бинокль, он что-то гневно выговаривал Груни, указывая пальцем на владыку. Справа от владыки, а также в разных местах толпы, вновь зашумело.
Россия.
Теперь владыка поднял обе руки, как бы простирая их над толпой, и сказал что-то такое, что свело на нет грозные аграфенины выкрики и выстрел в землю. Левая рука владыки указывала теперь на монастырь, а правая по-прежнему была распростерта над толпой. И тут Груня приняла решение. Первым выстрелом она уложила щуплую фигурку подступившего к ней красноармейца, а вторым архиепископа Алексия, обоих в голову. Владыка, раскинув руки, упал навзничь, да так и остался лежать.
Разверзлись треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя на воевленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений. Россия!
В бинокль было видно, как кровь, хлынувшая из дырки во лбу, заливает лицо и бороду. А Груня, потрясая маузером, закричала что-то совсем уж грозное.
Мир мученикам, мир мученикам, мир мученикам,
произнес старец и перекрестился. Все рядом стоявшие перекрестились тоже. Из затихшей толпы вышли двое и по Груниной команде подняли архиепископа, раскачали и бросили на поляну.
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождение, как тяжело тебя читать обманутому поколению.
Вскоре понукаемая желженая графеной толпа разошлась. Сама совместно с соратниками, что недавно удерживали ее, уходила последней. Уже изрядно отойдя, она вдруг оглянулась. Глядя на нее, оглянулись и соратники. Довольно долго созерцала она тело владыки Алексия. В бинокле в это время смотрели Загряжская и поэт. Оба бинокля были направлены на лицо Груни. Вдруг руки у поэта задрожали. Едва бинокль он не выронил. Кто-то подхватил. Он сел на каменный зубец стены, закрыл лицо руками и заплакал, зарыдал. А Груня все смотрела и смотрела. А соратники недоуменно теперь смотрели на нее. Чего так таращится наглубь трясину? Уж не начинается ли опять припадок галлюцинации у переутомившегося комиссара? Тело владыки Алексея перенесли в монастырь и, как есть, положили в гроб и поставили в храме. И сразу после этого старец сказал Загряжскому и Безобразову, что нужно теперь собираться, пожелал счастливого пути, пожелал счастливого пути и прорваться. Тяжко было прощание с Олей маленькой. Не только у Оли большой, но и у полковника, и у поэта, и у Дронова на глазах были слезы. И они не вытирали их. Когда оба всадника выехали из ворот, все опять были на стене. и стояли так, пока они не скрылись в лесу, через который еще так недавно и так вроде бы давно мчался, уворачиваясь от пуль дронов. Послышалась частая пальба, затем стихла. Видимо, прорвались. И все опять разбрелись кто куда, каждый со своими думами. Дронов и Оля Большая шли медленно рядом по направлению к фонтанчику.
А вы знаете, какой завтра день?
19-е, по-моему.
Да, 19-е. А праздник какой?
Не знаю я, Оля Большая. Вообще-то вы теперь просто Оля. Оля единственная. Как-то там наша маленькая.
Я думаю, что прорвались. У меня от чего-то спокойно в душе.
А вот у меня чего-то нет. Так какой праздник?
День преподобного Серафима Саровского.
А кто это?
Как, вы не знаете? Святой наш. Ох, Александр Дмитриевич, Александр Дмитриевич, 16 лет, как канонизирован, в прошлом веке жил, чудотворец.
Да-да, чудотворец. Припоминаю. Ничего я не знаю, да? Оля единственная. Тошно мне чего-то. Может, лучше с князем было ехать? А? Ничего я теперь не знаю. Увезли маленькую нашу. И вот будто что-то оборвалось во мне.
Все нашли сегодня. Вот уж скоро совсем. Приходите. Приходите обязательно. Да?
Приду. Приду. Это что за фонтанчик? Святой?
А вы действительно не в себе? А что здесь не святое? Это вода глубь трясины, что вниз ушла. Гляньте-ка, Анатолий Федорович, собственной персоной. Вышла из затвора. В радиопостановке по книге Николая Блохина «Глубь трясина» роли исполняли Яна Бабинцева, Дмитрий Бабушкин, Вячеслав Апыхтин. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.